Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. Мы с удовольствием приветствуем всех наших постоянных радиослушателей и тех, кто слушает нас впервые. В эфире очередная передача из цикла «Дневник депутата». И я вновь напомню, что в этой передаче мы встречаемся с депутатами разных уровней, но главным образом с депутатами Думы города Иркутска, каждый из которых рассказывает, что удалось сделать на своем избирательном округе. Многие из вас, уважаемые радиослушатели, как ни странно, но не знают своих депутатов, не обращаются к ним со своими просьбами, вероятно, потому что разуверились в помощи. А некоторые из вас так и говорят, позвонив нам в редакцию: «А что толку обращаться? Первый раз обратились, выслушал, но ничего не сделал. Видимо, забыл нашу просьбу депутат». Досадно, конечно, слышать такие ответы, но поверьте, уважаемые радиослушатели, всех депутатов, как гласит русская пословица, «стричь под одну гребенку не стоит». То есть оценивать всех одинаково. Мы стараемся в этой передаче знакомить вас с депутатами, которые работают эффективно и результативно. Я напомню, что в Думе города Иркутска работает 35 депутатов. И каждый новый созыв, состав Думы обновляется, то есть появляются новые депутаты, которые работают первый созыв. Сегодня мы хотим вас познакомить с одним из таких депутатов по 12-му избирательному округу. Зовут его Александр Валерьевич Друзенко. Ему 34 года. В сентябре 2019-го он впервые был избран в Думу города Иркутска. А стало быть, депутатский стаж составляет уже 3 года. Что успел сделать для избирателей своего 12-го округа за это время Александр Валерьевич? Почему ему, молодому и амбициозному, жители выразили доверие? Мне кажется, об этом будет интересно узнать и услышать. Итак, давайте знакомиться ближе. Александр Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы нашли в своем плотном графике. Он всегда плотный у депутата. И, кроме этого, у вас есть и основная работа. Выкроили время для встречи с нашими радиослушателями. Я прочитала, что вы родились на севере, на северо-востоке нашей области, в городе Бодайбо.
Все верно.
Есть такой город, да, и у большинства жителей Иркутской области при упоминании срабатывает единственная ассоциация – там добывают золото.
Это действительно золотая столица Восточной Сибири, максимальное количество, которое, да и, по-моему, по всей стране, больше всего добывается как раз в Бодайбинском районе.
Так было, как история свидетельствует, и 100 лет назад, так происходит и сегодня. Численность там небольшая, по-моему, да? Я где-то прочитала 12 тысяч.
12 тысяч, да. В 90-е, в начале нулевых было порядка 16, а во всем районе порядка 25, что ли.
Но климат там резко континентальный. Зимой минус 55, летом плюс 40. Так что работают сильные, волевые, мужественные люди. Я хочу, чтобы, поскольку вы впервые, вы рассказали о себе. Где учились, что окончили, где начали работать?
Как раз переехав в 2000 году из Бодайбо, я учился во втором лицее города Иркутска. А затем, окончив лицей, в 2005 году поступил в юридический институт Иркутского государственного университета. Что касается образования, дальше параллельно я учился в нархозе, или как он сейчас называется, Байкальский государственный университет экономики и права, на факультете экономика предприятий и предпринимательская деятельность. В 2014 году я закончил президентскую программу выпускников там народного хозяйства, и в 2017 году в Санкт-Петербурге защитил кандидатскую по экономике.
Если так коротко и быстро-быстро. Я посчитала, готовясь к нашей встрече, что в 2007-м вы создали Центр правовой помощи населению, и вам было в это время 19 лет. Зачем? С какой целью вы создали этот Центр правовой помощи? Как он работал? Кому помогал?
Большое спасибо за вопрос. Я думаю, что это, начало моей карьеры, трудовой биографии. Этот Центр правовой помощи был создан при Российском Союзе молодежи. Как и любой студент юридического факультета, я в тот момент столкнулся, что устроиться на работу невозможно, потому что необходима практика. Да? Но, опять же, а где ты работаешь эту практику, если ты нигде не работаешь? Соответственно, мы с моими однокурсниками, одногруппниками, моими друзьями организовали этот Центр правовой помощи для того, чтобы бесплатно оказывать правовую помощь населению. Тем самым и людям помогали, и практику нарабатывали. Дальше мы начали с небольшого количества обращений. Даже после того, как я выпустился, эта организация еще, по-моему, лет 5 существует. существовала, да, потому что это, ну, прекрасная кузница кадров и для студентов, и в том числе для некоторых организаций, которые могли себе найти начинающих юристов, но уже с практикой. Поэтому я думаю, что это была такая для всех взаимовыгодная история, и для граждан, которые к нам обращались, и для студентов, ну, собственно, и Российский союз молодежи, тем самым там, объединяя воедино, то есть благая функция и студентам помочь, и людям. Поэтому считаю, это было прекрасное начало, и я думаю, что это даже, наверное, стоит продолжать сейчас.
Ну, и хороший старт в карьере.
Да, отлично.
А сегодня, вот у меня мысль возникла параллельно, студенты так юридического факультета стремятся что-то подобное создавать центры. Мне кажется, сейчас другие уже желания. Слушайте,
ну и раньше существовала правовая клиника, то есть при юридическом институте существуют различные, ну, общественные организации. То есть кто ищет, тот всегда найдет. Я думаю, что активные студенты, они были, есть и будут.
Пытливые ребята.
Да, поэтому таких организаций достаточно. Главное, чтобы было бы желание.
Это верно. Вот далее, если по годам, я себе выписала, в 2009-м вы возглавили и создали по Иркутской области, Бурятии, Республике Саха, Байкальский строительный комплекс.
Балтийский.
Балтийский, да. Саморегулируемая организация, крупнейшая была, да? Поясните, пожалуйста, чем она занималась и почему у вас возникло желание... Это уже было, видимо, связано со вторым образованием.
Да нет, это больше было, наверное, как раз юридическим, то есть часть моих тогда клиентов, это были строительные компании, и 2009 год, это год перехода всей строительной отрасли от лицензирования к саморегулированию. Но если объяснить на пальцах, да, как бы для того, чтобы заниматься строительной деятельностью, необходимо, ну, не просто там, условно, там, ИП Иванов, да, там, с ручкой, бумагой и компьютером, да, а компания должна обладать определенной имущественной базой для того, чтобы выполнять там специфические виды работ. Плюс также есть требования к штату, да, к его образованию, к его стажу и так далее, к его там, уровню повышения квалификации. Собственно, саморегулируемая организация за этим всем и следит. И для того, чтобы заниматься строительной деятельностью, которая влияет на безопасность объектов капитального строительства, необходимо быть членом саморегулируемой организации. Ну, это на сегодняшний момент, если так вкратце.
Если вкратце, простыми словами, да? Второе высшее образование... Вот вы получили, как вы уже правильно сказали, в Байкальском государственном университете экономики и права. Вот и параллельно, или вот здесь я хочу уточнить, вы меня поправьте, или ведете, или вели общественную работу в Иркутском центре защиты прав граждан. И я посмотрела, это какая полезная работа. Вы взаимодействуете или взаимодействовали с управляющими компаниями, занимались вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Это настолько актуально.
Общественная деятельность, она как-то вот параллельно все время, помимо там, основной работы, она существовала в моей жизни. И вот как раз Центр защиты прав граждан, это такое, наверное, логичное продолжение Центра правовой помощи населению. Я тогда познакомился, вот, вы упоминали уже Ларису Игоревну Егорову, мы с ней давние знакомые. Я был тогда как раз после 2010 года помощником депутата Госдумы Грачева Ивана Дмитриевича. И тогда как раз создавался Центр защиты прав граждан, несколько позднее, но тем не менее, как раз вот те вопросы бытовые, которые граждан беспокоят больше всего, как раз вот вопросы ЖКХ, начисления тарифов, там, уборка территории.
Они и на сегодня существуют, очень острые, актуальные, по-моему, нерешенные до конца.
Да, да, потом это все как раз вот в депутатскую работу и вылилось, потому что оно, ну, так скажем, считаю, что логично перетекло одно в другое, потому что, будучи депутатом, эти вопросы решать... Несколько проще.
Там у вас ступени карьерного роста в хорошем смысле действительно такие очень знаковые. С 2016-го вы являетесь председателем правления Ассоциации строителей, саморегулируемой организации «Дорстрой». В составе организации, вы сказали мне перед записью, более
1100
строительных компаний. Вот поясните, пожалуйста, что за направление деятельности этой ассоциации, зачем она нужна, занимается ли она качеством строительных работ?
Ну, все тоже очень логично, вот если мы возвращаемся в Северо-Балтийский строительный комплекс, тогда я возглавлял филиал, а в 2017 году случилось очередное изменение законодательства в строительной отрасли, и саморегулирование перешло на региональный принцип, то есть для того, чтобы выполнять строительные работы, необходимо быть членом саморегулируемой организации, находящейся, ну, в конкретном регионе, то есть организации, зарегистрированные в Иркутской области, должны быть членами Иркутской саморегулируемой организации. Тогда мы и создали вот саморегулируемую организацию «Дорстрой», которую я, собственно, и возглавил. Ну, что, опять же, та же самая деятельность, что и была. Если не брать там узконаправленные, скажем, нюансы, то деятельность, она та же самая.
Если говорить простыми словами для наших слушателей, не все же профессионалы понимают, кто-то понимает, кто-то не очень. Пояснить, если качеством строительных работ, как занимается ассоциация, ну, на каком-то примере, может.
Ну, можно сказать, ну, на примере контроля, опять же, тех людей, которые выполняют эти работы, да, потому что они должны обладать определенными знаниями, определенным образованием, проходить аттестацию, повышение квалификации, плюс обладать определенным набором средств, там, оборудования, техники и так далее. Сейчас у нас за последнее время выстроено качественное взаимодействие с Министерством строительства дорожного хозяйства Иркутской области, со стройнадзором, поэтому сейчас, когда происходят какие-то форс-мажорные ситуации, ну, например, там, невыполнение работ там, по госконтракту и так далее. Мы незамедлительно выезжаем на место и совместно принимаем решение, да, потому что, ну, рядом полномочий как бы обладает и Минстрой, рядом полномочий там стройнадзор, часть полномочий у нас, да, и какие меры воздействия возымеют свой результат, как бы, ну, уже определяем как бы на месте. Главная задача, чтобы при выполнении там госконтрактов, да, то есть все доводилось до логического завершения. Качество, ну, о котором вы уже не первый раз говорите, естественно, нет предела совершенства, но мы над этим как раз работаем, чтобы наше и жилье, и промышленные объекты отвечали своим требованиям, чтобы были максимально безопасны и удобны. В тех целях, которых они строят.
Я правильно ли понимаю? Вот действительно, вы сказали, более 1000 строительных организаций. Но у каждой организации есть свои проблемы. А ассоциация – это сила. Поэтому возникают проблемы у той или иной, и вы вмешиваетесь, и вы решаете, вы не оставляете, вы не бросаете эту строительную организацию.
Саморегулируемая организация, в принципе, как сформирована. Если вдруг, ну, то есть строительные организации создали совместно компенсационный фонд. Если вдруг что-то происходит, какое-то нарушение, либо причинение вреда, там, здоровью там, третьих лиц, да, и средств компенсационного фонда производится выплата для того, чтобы покрыть все вот эти вот затраты. Соответственно, в правление и в дисциплинарную комиссию входят также представители строительных компаний. То есть, если что-то происходит, и одна организация не исполняет свои обязательства, то само сообщество строителей вытесняет, так скажем, инородный чуждый элемент. Но в то же время, как бы, неся за него солидарную ответственность по этим обязательствам.
Спасибо, очень понятно. Движемся дальше. Вот в 2019 году вы уже избирались в Думу города Иркутска и были избраны.
Да.
И являетесь заместителем председателя комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна. Верно, да? Как пришло желание, Александр Валерьевич, баллотироваться в Думу? Или вы раньше себя пробовали?
Ну вот, если возвращаться к более ранней деятельности, с 2010 года, вот как я говорил, я работал помощником депутата Госдумы, вот, и вел прием, и, собственно, ну, та вся работа, которая продолжалась там с Центра правовой помощи, Центра защиты прав граждан, там, как помощник депутата, она, по сути, продолжается и сейчас. Но находясь в статусе депутата, как бы, некоторые двери открываются проще, и вопросы решаются быстрее, поскольку, ну, одно дело, там, деловая переписка, хотя есть там законодательство, там, обязывающее различные организации и службы там, отвечать в определенный срок. Но когда это можно, так скажем, сделать лично, этот путь укорачивается. Так вот, ну, я в 2014 году пробовал избраться, ну, там, не буду уже говорить о причинах, но, на мой взгляд, они не очень справедливы. Мне это до финишной прямой я не добежал, меня сняли. Вот. А в 2018 году в ЗАГС собрании...
Ну, это еще больше усилило желание баллотироваться.
Да, да, да.
Это как, характер.
Как бы это банально ни звучало, я живу на этом округе, и если бы там все происходило должным образом, я думаю, что, ну, я бы занимался своей там историей общественной, бизнесовой, но... Если есть понимание, как это делать, ну, я так считаю, да, может, что, слушайте, не расценили, что это.
Да нормально все. Правильно вы считаете.
Потому что есть понимание, как эти механизмы работают, как, что нужно делать, почему бы не приложить к этому усилия, не реализовать, и не сделать наш город хоть чуточку лучше.
Разумеется. Что вы обещали в своей предвыборной программе?
Наверное,
округ сделать комфортным.
Сделать, да.
Благоустроенным.
Округ, сад. Как в любом округе есть там куча наболевших проблем. Ну, это вот, я думаю, что можно взять любой округ. Там, объекты социальной инфраструктуры, школы, больницы, садики. Можно тыкать туда просто в любую точку. Да, проблемы там есть. Дороги, детские площадки. Потому что, по большому счету, деятельность депутата городской думы, ну, она, наверное, деятельность не то, что завхоза напоминает, но некая такая смежная хозяйственная деятельность, потому что в основном действительно, да, это больше вот хозяйственная деятельность, обеспечение работы в конкретной территории, обеспечение как раз вот взаимодействия между различными там службами и ведомствами. Ну, что касается конкретных вопросов, ну, это, безусловно, поликлиника, да, это вот головная боль всего округа.
И города.
При наличии практически в территории округа первой городской больницы, да, именно поликлиническими заведениями, округ очень слабо обеспечен, расположен там в здании.
Не выше крыши, да.
Что касается садиков, ну, так скажем, более или менее все нормально, но тоже есть куда развиваться, можно там заменить новые там, малые архитектурные формы, можно новые детские площадки. Ну, нет предела совершенству. И тут вопрос, если уж говорить там, про системное развитие, то есть я считаю, что необходимо выстраивать какие-то, ну, систему критериев оценки, да, потому что говорить о, допустим, нужны окна, да, ну, к примеру, для детского сада, да, а в соседнем детском саду там валится крыша, да, там, в общем, что нужнее.
Надо смотреть, надо советоваться с жителями, с теми, что сегодня они ваши активные помощники, я так понимаю.
Ну, с жителями, да, да, естественно, как бы вот жители поддержали, и вот если, как бы, возвращаясь к наказам, да, то есть в этом году, если говорить про детские площадки, вот этот год можно назвать, наверное, годом дорог и детских площадок.
Хорошо, мы чуть-чуть попозже поговорим. А теперь мы подобрались к границе округа. Давайте очертим,
ну,
где начинается, заканчивается, какие знаковые объекты.
Давайте представим, что мы стоим на автобусной остановке Волжской, на улице Байкальской, да?
Да, так.
Лицом по направлению к воде.
Угу.
Слева участок ограничивает улица Цимлянская, сзади улица Байкальская и, значит, в районе здания Мехов Сибири, переходящая там в улицу Седова, и до улицы Горького, этот район, ну, примерно вот Карамели, если там сориентироваться.
Угу.
Потом по улице, какую грязну, Горького, Иерусалимская гора. Там, потому что, ну, общественные больше территории, нежели там частные дома.
Угу.
130-й квартал, остров Конный, и вот все это, вот,
все, юность,
что ниже к воде.
Да?
Нет, юность это уже
не ваша.
Коллеги Юдина округ.
Ну, понятно, территория
Постышево, Цимлянская, микрорайон Парково.
Большой округ, большой. И, как говорится, это визитная карточка, можно сказать, города. Все видят, все смотрят, что меняется, что не меняется. Но округ активно застраивается, верно?
Да, да.
Вот, но вместе с тем есть и проблемы. Есть у вас частный сектор. Там какие проблемы сегодня в 21 веке? У нас частный сектор. Где он находится у нас в основном?
Ну, улица, ну, выше Коммунистическая, от Коммунистической.
Верхняя набережная там, наверное.
Ну, Верхняя, да? Набережная, там уже, видите, такая территория, которая больше, наверное, под расселение. И в дальнейшем про Верхнюю набережную мы поговорим отдельно, поскольку,
да,
это
вот
такая артерия, угу, магистраль уже города. Там про ремонт этой дороги поговорим отдельно. Как, да, вот как раз между микрорайоном Парковый и, наверное, районом Волжской, ну, Баргузина. Там, как бы, основной территория частного сектора расположена, но проблемы, они везде типовые. Вода,
и освещение
вода. И дороги, конечно же, когда...
И там не одно поколение уже выросло. Но существует же, Александр Валерьевич, генплан. Вот раньше четко было, еще несколько лет назад, как говорят, в советские времена. И вот согласно этому генплану, расселение, допустим, вот у меня тетя, Царство Небесное, жила на улице Декабрьских Событий, 57. Она сходила и узнала, что расселение будет, а дом деревянный, вот несколько семей, и удивительно, ей сказали, и точно в срок, я тогда была студенткой, состоялось расселение. Думаю, вот как здорово работал генплан. Сегодня, по-моему, такого нет. Все время идет корректировка какая-то, и не все получается, нужны средства. Тогда, видимо, со средствами, с финансами было,
ну,
легче.
Вот на два ваших вопроса. Относительно генплана, если смотреть на генплан, то у меня и так самый лучший округ в городе, да, самый, где сосредоточены все там культурные объекты, прогулочные,
да,
там и так далее.
Угу, угу.
Но он должен быть еще круче. Допустим, вот в частном секторе, где в районе Телебашни, там должна быть школа на 1500 мест, два садика, больница. Но, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, да, там на тему расселения, да, к сожалению, в городе нет механизма выкупа частного жилья под муниципальные объекты.
Все упирается.
Да, если, допустим, многоквартирные дома, например, там, помните, улица Лыткина, там, в районе Безбокова улицы, вот эти вот восьмиквартирные дома, то есть их можно признать аварийными и там потихонечку расселить, то с частным сектором все гораздо сложнее. А вот, и даже новый, вновь введенный механизм комплексного развития территории пока однозначного ответа, каким образом расселять не дает. Поэтому классно, конечно, что есть на генплане эта школа, но в моем случае это скорее больше головная боль для местных жителей, поскольку даже там сделать какую-то там реконструкцию дома, пристроить бани, они не могут, потому что там должна быть, условно, школа, а вносить изменения в генплан, но опять же, где ее дальше размещать? И тут такая вот, как замкнутый круг получается. Поэтому сейчас ждем изменения законодательства в области комплексного развития территории, а затем планируем, ну, как раз объявить эту территорию, это вот улицы Сибирской, улица как раз Коммунистическая и в район, ну, в сторону к телебашне тот район.
Ну, до этого как-то должны у власти дойти, как говорится, руки, хозяйский глаз, необходимость острая.
Что касается выкупа, да, то есть поэтому сейчас существует механизм, да, вы правильно говорите, что активно развивается застройка. И тут нужно очень тонко и взвешенно подойти к вопросу, потому что в первую очередь главное, чтобы жители округа, жители этих домов не пострадали, чтобы тех денег, которые дадут при переселении, либо те квартиры, да, им подходили, их устраивали, для того, чтобы все-таки это было, так скажем, для двух сторон выгодно, то есть и застройщик там строит новые как бы объекты, и жители, главное, чтобы были довольны, потому что, ну, зачастую происходит вот такой вот именно конфликт. Одни говорят, застройщики говорят, слишком дорого выкупают, другие говорят, слишком дешево. И тут, ну, тут больше, наверное, вопрос рынок это должен отрегулировать.
Ну, а вы согласны о том, что превалирует сегодня точечная застройка все-таки? Ну, застройщиков много. Как только появляется свободная территория, да, сразу нужно ее занять, построить. А про объекты инфраструктуры?
Смотрите,
забываешься. Планы, обещания на бумаге, все то, что нарисовано.
Не готов. Тут, наверное, каждый случай нужно рассматривать индивидуально, потому что и для застройщиков выгоднее все-таки строить кварталами и микрорайонами.
Ну да, сегодня понимание, по-моему, пришло уже.
И в целом, я думаю, что все равно облик города, ну, с точки зрения там хрущевок и частного сектора, должен обновляться на современное комфортное жилье. Но действительно должны быть ограничения. Они на сегодняшний момент и существуют в том или ином виде, по оснащенности, так называемым, ну, нормами социального обслуживания. То есть, если застройщик планирует там жилой комплекс, там дом, там, ну, неважно, да, то есть в радиусе скольки-то метров по нормам должны там существовать аптеки, детские сады, школы и так далее. Если этого нет, то есть требования к тому, что либо там уменьшить плотность, ну, либо, ну, есть, в общем, различные механизмы какие-то. Ну, бывают, безусловно, и перегибы с точки зрения застройщиков, но тут, я думаю, что предмет отдельной истории, пусть об этом разбираются компетентные органы.
Да, а мы говорим о вашем округе. Я думаю, такого не случится, и вы, наверное, все-таки как-то контролируете, отслеживаете. Все равно это задевает депутата, когда вот есть на бумаге объекты такие, 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 и в итоге потом все равно надо добиваться. Это непросто, нужна настойчивость, характер и так далее. Прям целая борьба иногда.
Самый болевой пример, может быть, вот недавно слышали про стадион «Пионер», когда...
Это ваш округ?
Это мой округ, да. И мы 3 года ведем диалог с жителями, и возникает такой вопрос, что вот местные жители хотят вот стадион там чуть ли не по олимпийским стандартам, но у всего бывают, ну, как бы разумные пределы. А куда деть там мамочек с колясками, куда деть баскетболистов, куда деть возрастающее поколение? Моя задача как депутата — сбалансировать интересы максимально широких групп населения для того, чтобы было максимальное количество людей довольны той средой, где они проживают. Собственно, что мы и решили, как бы в кризисное время, да, мы за счет средств частного инвестора договорились о том, что там более 50 миллионов рублей будет вложено в развитие стадиона. То есть как раз вот то, о чем вы говорите. Не получилось, к сожалению, сделать и так, чтобы без денег инвесторов. То есть там будет построено 2 блок-секции на участке, ну, где-то там 0,8 гектара. И в то же время там больше половины участка будет занимать спорт-ядро, беспрецедентное по своим размерам в городе такого, ну, не то чтобы за последнее время, я, в принципе, так скажем, как придомовую территорию, ну, как спорт-объект, таких в городе не знаю больше прецедентов. Поэтому что-то получается, что-то не получается. Но в целом направленность деятельности, конечно, чтобы жители были довольны.
Ну, мы поговорили в целом об округе. А вот если конкретно теперь пойти по проектам федеральным: безопасные качественные дороги, комфортная городская среда, народные инициативы, хорошие проекты. Вот расскажите, что вам удалось в этом плане по этим проектам сделать?
Наверное, начнем уже с законченных проектов. Допустим, взять формирование комфортной городской среды. Это променад, зона променад бульвара Постышева. То есть логично завершили площадь до, ну, практически до воды. То есть расширили тротуары, сделали освещение, сделали различные игровые комплексы.
Я читала, люди довольны, избиратели.
Ну, я надеюсь, потому что для них все и делалось. И я думаю, если бы мы с вами прогулялись там сейчас, 5 лет назад, это были бы две большие разницы. Вот. Что касается, ну, также закончен комплекс Иерусалимская гора, наконец, там третий этап. Из народных инициатив, вот в прошлом году мы выиграли вот сквер на Постышево, ну, бульвар на Постышево, это вот в районе там 27-й школы, мы выиграли там 3,3 миллиона рублей, и в этом году мы, наконец, ну, практически завершили, там осталось только с освещением подразобраться, и тоже, вот возвращаясь даже к некоторым там архитектурным, если можно так сказать, там особенностям, да, то есть, ну, как правило же там предпочитается, допустим, ну, какие-то симметричные контуры там и так далее, но были натоптаны пешеходные тропы, да, там, эти, которые годами, десятилетиями люди ходят. Ну, и возникла мысль у нас с проектировщиком, а зачем это делать? Люди все равно будут ходить, как ходили.
Да.
Поэтому он не совсем геометрически правильной формы, но пусть мы...
Асимметрично
сделали. Да, пусть будет асимметрично, но зато так, как люди привыкли, соответственно, мы максимально пытались вписать в среду вот этот вот сквер. Что еще? Что касается безопасных качественных дорог. Ну, как бы там, съезд с Академического моста. Сейчас вот на следующий год будет улица Коммунистическая, улица Седова. Да, вот сейчас сделано. Ну, вот если обратите внимание, съезд с моста в сторону первой больницы или налево в сторону будущего суда. То есть, ну, опять же, дорога заиграла новыми красками, как говорится. Вот. Что касается многострадальной верхней набережной. Да, вот она... 2 года назад мы вошли в эту программу, и, к сожалению, за...
По-моему, непростой объект.
Объект крайне непростой, да, и крайне непростым было туда и привлечение денег, там более там, 170 миллионов мы привлекли. Из-за аномально высокого уровня воды проектные решения, которые были приняты, ну, для строительства, они оказались невозможны к реализации. Поэтому зашли, ну, там, подрядчик зашел в повторную госэкспертизу и только, к сожалению, в августе этого года вышел из нее. Но на 70% планируем завершить к этому году все работы.
Авансы это
все.
Подготовительные пока.
Они не под... Нет, нет, смотрите, там первый другая история. Наоборот, вся инфраструктура, как бы все перемещения грунтов, все оборудование, которое оно будет установлено, все, что можно сделать, вне зависимости от температурного режима. А как раз вот, чтобы дорожное полотно уложить, там, ограждения, бордюры, все это ставить, я настоял на том, чтобы делать это в теплое время года, для того, чтобы это простояло как можно дольше.
Ну, чтобы качество было, а то ведь действительно сейчас можно тяп-ляп все, ну, сделать.
Все, но есть же все равно стандарты, которые прописаны и в госконтрактах, и требования. Поэтому я понимаю, что у меня у самого есть вопросы к качеству наших дорог, к качеству там строительства. Ну, это же, видите, это... Как любой другой процесс, я думаю, что в журналистике у вас тоже не все без изъянов, поэтому...
Да, понятно. Вот, Александр Валерьевич, есть такой интересный проект, вот слушатели наши спрашивают. Ну, мы короткой строкой в ленте новостей сообщаем, каждые там 3 часа новости приходят, мы их озвучиваем. Есть такой интересный проект «Единая набережная». Автор ее, или инициатор, точнее...
Руслан Николаевич Болотов.
Да, и я думаю, что и Содружество депутатов. Вот, что это такое? Единая набережная. То есть, она где начинается, как она касается, ну, вашего округа, наверное... Тоже.
Город Иркутск уникальный город. Если многие города борются за то, чтобы у них была береговая линия, там, значит, места для прогулок и так далее, да, то в Иркутске исторически, да, то есть сколько там, если не изменять память, порядка 16 километров, если считать от плотины ГЭС до там, Ушаковки, да, в планах именно соединить именно всю вот эту набережную. 16 километров, но это беспрецедентно большая территория. Если взять территорию, допустим, Цесовской набережной, когда, по-моему, чуть ли там не с начала 20 века она была перегорожена, и доступ граждан к ней был в принципе невозможен. Наверное, логично, да, при наличии рек, да, объединить это все в единую красивую набережную, по которой можно было бы прогуляться там на велосипеде, на самокате, хотя бы пешком, все, да, верно. Плюс это наполненность какой-то инфраструктурой, кафе, мастерские, спорт, какие-то объекты и так далее. Она условно разделена там на несколько этапов, но, к сожалению, вот тут мне немножко не повезло. Если со всей территории, как бы, мне вот прямо вот очень повезло, потому что, ну, более знаковых мест в городе, мне кажется, сложно сейчас какие-то там придумать, обозначить. Так вот, что касается на 12-м округе участка Ангары, так называемого кафе Мамини, до спортклуба «Весна». У этого куска набережной, нет даже названия, вот, поэтому вот я и описываю вот так откуда до куда, если можно, там, Цесовская набережная, Верхняя набережная, Нижняя набережная, если, допустим, там, вот у коллеги Ильичева, там, от Плотины до Постышева, там, ну, можно как-то Лисигинская, там, или Цемлянская набережная, ну, то есть, какие-то слова можно подобрать, то здесь, как бы, Верхняя набережная уже есть, да, хотя там, ну, улица идет Верхняя набережная, поэтому вот если слушатели помогут, так скажем, подобрать какое-то название, которое бы качественно и принципиально отличало этот объект, этот участок от других, было бы очень здорово. И почему она всегда выпадала? Да? Потому что с точки зрения берегоукрепления, ну, как бы законодательство очень такое, ну, лично для меня кажется запутанным, где берегоукреплять? По острову Мокрый, острову Конный, или все-таки вдоль вот этой заводи, которая идет ближе к реке, то есть, а там протока как бы небольшой глубины. И тут, вот даже когда студенты этого градостроительного института, да, ну, то есть проводился конкурс на разработку, ну, вот этих общественных пространств и так далее. Вот это место, оно как-то обходили стороной, потому что с точки зрения, где это берегоукреплять, то есть на самом острове или все-таки на территории, так сказать, материковой, ну, грубо говоря. То есть не совсем понятно. Но сейчас мы с этим вопросом вроде как разобрались, и совместно с главным архитектором Жуковым Антоном Михайловичем мы часть этой набережной концепцию разработали. В ближайшее время хочу презентовать ее мэру, ну, как только он даст добро, я хочу ее презентовать дальше, для того, чтобы ее включить в концепцию единой. Ну, а дальше уже совместно с жителями будем разбираться, как ее назвать, чем ее наполнить, потому что основная задача, основной посыл какой, да, сделать ее за счет муниципально-частного партнерства. Она будет, ну, первоначально не как набережная или нижняя набережная в граните, потому что, ну, это очень дорогие, ну, большие финансовые вложения. И сейчас разработан проект от Плотины до Постышева. Я думаю, что за время моей депутатской деятельности, ну, логично, что большие деньги вложены в проект, да, сначала реализовать тот кусок. Поэтому сейчас мы хотим соединить для того, чтобы хотя бы была возможность пешком или через велодорожки. Может быть, там предоставить предпринимателям какой-то там кусок земли для того, чтобы там какие-то кофейни там. Ну, кстати, вот тут тоже полет для фантазии, чем расположить. Но чтобы за счет как раз вот вложений бизнеса, да, сделать ее там, может быть, травой там, я не знаю, там асфальтом, хотя бы чтобы можно было ходить. А дальше уже будем по порядку планомерно развивать.
Ну, я думаю, за предпринимателями тут дело не станет. Потому что действительно, стоит только этот обозначить кусочек земли и сделать его. Фантазия тут, по-моему, очень хорошая, у всех работает. Как у вас обратная связь налажена с избирателями? Сегодня с какими вопросами обращаются?
В основном это вопросы ЖКХ. Иногда вопросы бывают не по адресу. Ну, например, там что-нибудь про пенсию там, и так далее. То есть, ну, это больше, наверное, все-таки другого уровня, да, вопрос, связанный там с региональным законодательством. Ну, чем можем, тем и помогаем. Допустим, ну, опять же, возвращаясь к Центру защиты прав граждан, да, где-то какой-то расчет квартплаты, да, где-то что-то не делается, или там по фонду капитального ремонта там включить в график, исключить с графика, помочь проконтролировать. То есть, ну, вот, поэтому сейчас совместная работа там моей приемной с Центром защиты прав граждан активно ведется. Что касается приема граждан, нечетный, что ли, четверг, четный, нечетный, по четвергам, короче, ведется раз, да? Раз в две недели, да. Угу. Но у меня принцип другой. Как бы, вот, то есть, телефон всегда практически 24/7 доступен, телефон приемный, мы созвонимся.
Давайте его озвучим.
Давайте, 8-927-63-12-99.
Еще раз.
8-927-63-12-99. Угу. Вот. И я думаю, что, ну, как бы удобнее индивидуально договориться, потому что, ну, какие-то часы там, да, там, ну, условно, там, каждый четверг, там, с 3 до 6.
Это не всегда бывает.
Да, это не всегда удобно, ну, в первую очередь, жителям. И, к сожалению, приемная расположена вот Байкальская.
Байкальская.
198А, да, это все-таки Лисиха, это, как бы, ну, не мой избирательный округ, поэтому...
Вы там граничите с Ильичевым и... коллеги.
Ильичев, Стрельцов, по воде, ну, получается, остров Конный с Юдиным.
Вот, кстати, собираетесь вместе, наверное, не так четко делить, о, это не твой округ, это мой округ, лавочку здесь ставь, ты не ставь. Все равно ведь вместе как-то...
Ну, смотрите, допустим, общаетесь. Планируется строительство школы в Лисихе, да, а, допустим, граничащая школа у нас, допустим, с Ильичевым, Виктором Геннадьевичем, 39-я, да. В тот момент, когда будет построена школа на Лисихе, естественно, и 39-я подразгрузится, поэтому поэтому оно административно-территориальное деление и деление по избирательным округам, оно, ну, два не совсем связанных процесса, так же, как и с поликлиниками, с больницами. Поэтому я думаю, от того, что, ну, условно, коллега сделает там, ну, школу, там, либо детский сад, от этого выиграет там весь округ.
Ну, а потом ведь неизвестно, как округ меняется, видоизменяется, вам могут прирезать от округа,
да, или
чего,
да,
ему от вас и так далее.
Проблемы все примерно одни и те же.
Да. Александр Валерьевич, вот трудно ли работать с людьми? Что главное в работе депутата, вот сделали бы вы вот уже на сегодняшний день?
Ну, смотрите, мы добились...
Люди разные.
Люди, безусловно, разные, да, но если бы было тяжело, тут же не так, что колхоз хочет, не хочет вступать, надо, это мое осознанное решение, поэтому трудно или не трудно, пусть, ну, как бы это останется при мне, да.
Ну, отступать уже некуда.
Отступать некуда, то есть меня лично как бы все устраивает, и тот результат, которого за 3 года как бы удалось добиться, округ изменился действительно в плане дорог, в плане инфраструктуры. В этом году там 33 площадки на округе, 18 из них мы сделали. Значит, возле 27-й школы был там старый стадион, который был служил там местом для выгула собак. Сделали современное сооружение, там универсальную спортплощадку поставили, воркауты, ну, тренажеры так называемые. А вот там детские площадки подновили, да. С верхней набережной, думаю, добьем вопрос, потому что, ну, это все-таки дублеры коммунистической и байкальской, да, для того, чтобы там было полноценное движение. Планируется строительство школы искусств, опять же, в районе улицы Коммунистической. Вот-вот проект выйдет из экспертизы. Надеюсь, что в наше вот это непростое время все-таки будут деньги на какие-то инвестпроекты и достроим. Пытаемся сделать пристрой к 27-й школе, но пока бьемся тут вот с рядом структур, которые говорят, что земельный участок маленький, там, вот как говорили про расселение, ждем,
да-да,
пока расселят там близлежащую территорию для того, чтобы участок чуть-чуть увеличить, ну и можно было бы сделать детский творческий блок для того, чтобы тоже хоть как-то подразгрузить 27-ю школу.
То есть планов у вас громадин?
Планов достаточно, да, то есть есть что сказать, есть куда стремиться, то есть, ну, понятно, что нет предела совершенства, но в то же время, как бы, на три территории можно разбить округ. Это так называемые вот хрущевки, да, это район Постышева, Цемлянская, там, этот район, дальше частный сектор и микрорайон Парковый, да. Три абсолютно разные территории с тремя своими проблемами. Но в то же время мы хотим сейчас разработать мастер-план по развитию территорий, да, для того, чтобы отследить все пешеходные трафики, отследить, в принципе, там, трудовая миграция, как это все выглядит, для того, чтобы путь сделать максимально лаконичным, понятным и удобным, ну, освещенным, ну, самое главное, безопасным. Я думаю, что этот вопрос все-таки решен, наверное, на тему безопасности. Хотя не везде, как бы, там, работаем еще и над освещением, над открытостью частей. Чтобы обеспечить людям, вот тоже, опять же, как бы это, вот, как говорят, сапожник без сапог, да? Живем возле воды, а к воде подойти не можем. Приходится там ехать, там, непонятно через сколько. Чтобы были лестницы, спуски к воде. Сейчас благоустроим эту набережную. Чтобы, так скажем, округ был единым и целостным. Чтобы, если ты там, ну, не дай бог, приболел, там, сходил в поликлинику, удобно записался, там, вылечился, там, родил детей, детский сад тут же встал, как бы там, на очередь получил ее, к тому, как 2 года уже ребенка. Ну, чтобы все было логично,
как
удобно
хотелось,
и комфортно.
Как хотелось, чтобы все эти мечты воплотились.
Я думаю, что это не мечты, это такая монотонная ежедневная работа.
Вот вы, еще такое интересное тоже ваше заявление, мне очень понравилось. Вы говорили как-то в одном из интервью, что надо разобраться, вот лично вам, с механизмом работы муниципальной власти. Что вы имеете в виду? Взаимоотношения, видимо, с администрацией, да?
Ну, смотрите, тут какой вопрос, как бы так потолерантнее-то выразиться, потому что у нас администрация в целом-то хорошая, да, но вот и люди в целом хорошие, но иногда, когда начинаешь решать конкретный вопрос,
отдельный товарищ,
левая рука не знает, что делает правая, да, и зачастую понятно, что более там половины проблем завязано на то, что нехватка финансирования и так далее, то есть, ну, иногда бывает такое, что нехватка желания, да, потому что именно инициативы, ориентированность на конечный результат, этого в некоторых, я не буду говорить, чтобы никого не обидеть, называть конкретику, но был один раз у меня такой прецедент, да, когда пытались решить один вопрос, и вот с каждым из сотрудников, специалистов по отдельности разговаривают, каждый из них вроде умный человек, да, но чтобы добежать до результата, да, я говорю, ну давайте мы вас закроем, чтобы вот в кабинете, чтобы вы решили между собой, ну это так в шутку, конечно,
ну,
да,
понятно,
но вы между собой обсудите, и давайте уже пойдем к тому результату, который мы наметили, потому что цель есть, понимание есть, и самое интересное, и финансирование есть, почему не решается? Ну и как бы находится куча вопросов, ну вот вот как раз вот эту текучку и приходится решать.
Ваш предыдущий опыт работы с людьми, да, и особый какой-то тоже психологический подход, он тоже у вас есть и с жителями, и тем более представителями власти, это все наработано будет, опыт есть, только начало, только старт хороший, поэтому все у вас впереди, все у вас получится.
Спасибо вам.
И в завершении нашего диалога я хочу вас спросить, вот вы являетесь членом партии «Справедливая Россия». Ну, сегодня много говорят, какой ты партии, он говорит другой, один говорит, я беспартийный, другой, я в «Единой России». Вот насколько, на ваш взгляд, важна партийная принадлежность в Думе? Ведь разные взгляды у всех партий.
Ну, смотрите, я член партии «Справедливая Россия» практически там с 2008 года, являюсь членом Совета регионального отделения, да, это, ну, там, высший коллегиальный региональный орган управления. Но в Думе все-таки больше важна, так скажем, хозяйственная составляющая, а не политика, да, то есть,
да.
Ну, как бы завхоз, наверное, не так звучит, но тем не менее. И поэтому в Думе мы объединились в депутатскую группу «Стратегия социально-экономического развития». Там есть и представители ЛДПР, КПСС, самовыдвиженцы и так далее. Да? Но идея нас объединяет одна, да, что Иркутск должен развиваться системно. И мы должны понимать, каким он должен быть, ну, условно, в 2036 году. Мы поним, ну, и мы отдаем себе прекрасный отчет, что все завязано и на бюджетные процессы, и на ситуацию вокруг. Ну, кто бы знал, да, что вот с 2020 года столько там потрясений произойдет в нашей стране. Но это не меняет сути того, каким должен быть Иркутск. И к этому мы должны его вести, ну, предварительно договорившись где, чтобы эта позиция устраивала всех. А из какой-то партии, там, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия, в данном случае не принципиально важно. И, кстати, вот прорекламировать нашу группу. Вторая после Единой России по численности, второе депутатское объединение. Нас 8 человек, ну, там, Единой России чуть больше, там, что-то 14, что ли, ну, если не ошибаюсь. Поэтому, видимо, наши идеи нашли отклик. Поэтому тут...
И бегать из партии в партию вы не собираетесь?
Нет.
А это самое главное. Потому что есть другие ситуации, когда люди баллотируются, будучи в одной партии, потом в другую. Но это вызывает неуважение, и не мне вам об этом говорить. Самое главное, действительно, вот последовательность... Как вы это и делаете? Ну что, Александр Валерьевич, я считаю, что наше знакомство состоялось. У вас есть знания, навыки и большое желание работать. У вас все получится. Ваши пожелания нашим радиослушателям.
Ну, самое главное, чтобы в этот тяжелый период, да, все не унывали, помогали друг другу, вот, верили только в лучшее, берегли себя и своих близких.
Спасибо вам. Спасибо за эту первую встречу. Я думаю, она только первая, не последняя. Будем вас приглашать.
100%.
Приходите.
Спасибо вам. Очень рада знакомству.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». Сегодня у нас в гостях был депутат Думы города Иркутска по 12-му избирательному округу Александр Валерьевич Друзенко. Звоните нам, друзья. Ваши отзывы, ваши пожелания, дружеские советы нам всегда нужны, помогают в работе. Наш телефон 24-39-39. Всем оптимизма, бодрости духа и, конечно, хорошего здоровья. До новых встреч в эфире.